В частности, о том, что сейчас на северо-западной европейской территории России начинает сказываться влияние циклона. Его центр находится над Шпицбергеном, и в большинстве областей России дожди при температуре днем плюс 4, плюс 9 градусов. Сегодня ожидается небольшое прояснение, днем в основном без осадков. При ветре с юга температура повысится до плюс 7-12. А в Средней России ожидается похолодание. В частности, в центральном районе во вторник временами мокрый снег, температура воздуха не выше плюс 5 градусов. В Санкт-Петербурге во вторник преимущественно без осадков, температура плюс 8, плюс 10 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь со снегом. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Максимальная температура невысока, плюс 1, плюс 3 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы представим вам вот какие темы. Попробуем ответить на вопросы, кто пытается поссорить Тегеран с Москвой, отчего в «Известиях» не вышла колонка Ирины Петровской и как готовится футбольная Россия к матчу с Англией. Это тема ближайших получаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас актуальный репортаж. На Украине сегодня день национального траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. Число жертв этой трагедии, по последним данным, достигло 15-17 человек. Возможно, эта цифра может еще измениться. Рассказывает более подробно наш корреспондент Владимир Вахненко.
На Украине отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. День национального траура объявлен согласно указу президента Виктора Ющенко. Накануне в телеобращении к народу он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что государство сделает все, чтобы помочь и защитить пострадавших в этой беде. Для ликвидации последствий техногенной катастрофы и выплат компенсаций правительство выделило около 20 миллионов долларов. Днепропетровская областная прокуратура возбудила уже 3 уголовных дела, которые касаются взрыва в 10-этажном жилом доме. О первых результатах расследования сообщил вчера в Днепропетровске вице-премьер Андрей Клюев.
Вина данной аварии – это вина горгаза. Идет следствие. Рядом со мной прокурор области. Уже часть лиц, которые непосредственно виновны в данной аварии, задержаны.
По подозрению в служебной халатности задержаны руководители открытого акционерного общества «Днепрогаз», в частности, главный инженер и его первый заместитель. Для возмещения материального ущерба государству и гражданам на счета этого предприятия наложен арест. Как утверждается, причиной катастрофы стала поломка на газораспределительной станции. Старая ржавая пружина не закрыла клапан, и газ под высоким магистральным давлением стал поступать в квартиры дома. Это и привело к трагедии. Кроме того, известно, что ради экономии денежных средств Днепрогаз в 3 раза сократил количество технического персонала. По этой причине за последние 2 года не проводились регламентные работы на многих газораспределительных станциях города. Компания «Днепрогаз» принадлежит российскому миллиардеру Виктору Виксельбергу, которому, по словам Андрея Клюева, также могут быть предъявлены претензии.
Мы не вели переговоры с хозяевами данной компании в связи с тем, что мы занимаемся сейчас ликвидацией аварии. Я сегодня на аппаратном совещании поручил Министерству юстиции для того, чтобы они подготовили иск от Министерства юстиции, кабинета министров на компанию.
Между тем, на месте трагедии спасатели продолжают разбор завалов. Под обломками еще могут находиться как минимум 8 человек. Найти живых уже никто не надеется, а в больницах города остаются 17 пострадавших. Их родственники во время встречи с местными властями рассказали, что медики требуют от них деньги на лечение. Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной администрации Виктор Бондарь в ответ заявил, что к виновным будут применены серьезные санкции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 11 минут. И сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Тегеране начинает работу саммит руководителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Одним из главных событий должна стать двусторонняя встреча президентов России и Ирана. На ней речь, в частности, может пойти об иранской ядерной программе. С этой темой связан и вопрос, который мы сегодня обращаем к слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы, что Иран союзник России. Пожалуйста, пишите нам, присылайте свои ответы с помощью пейджера номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить можно и послав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что Иран – союзник России? Ко мне в студии присоединилась Надежда Перцева. Это означает, что сейчас следует обзор центральных российских газет. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И, возможно, этот же вопрос, союзник ли России Иран или нет, или что еще, рассматривается, в частности, в сегодняшней прессе.
Ну, по поводу союзничества России и Ирана пока еще говорить рано, пока это только начало визита. Но, тем не менее, газеты отреагировали на этот визит, и практически все разместили публикации на эту тему на своих первых полосах. И я начну, скорее всего, с заголовков, потому что любопытно, сразу две газеты озаглавили свои публикации одинаково. Это «Независимая» и «Московский комсомолец», «Тегеран 007». Но с той лишь разницей, что «Независимый» пишет о том, что в Висбадене говорили преимущественно об Иране, а «Московский комсомолец» вынес под заголовок «В Иране можно поискать чеченский след», в кавычках, и выносит цитату дня рядом с фотографией Путина, который Владимир Путин произнес на пресс-конференции в Висбадене. «Если бы я все время слушал различные угрозы или рекомендации службы безопасности, то из дома нужно было бы не выходить. Они должны делать свою работу, а мы должны исполнять свои функции».
Но это насчет возможного покушения.
Безусловно, об этом мы еще, к этой теме мы еще вернемся. Время новостей. Центральные публикации. «Ядерная программа. Владимир Путин не отменил визит в Тегеран». Газета «Коммерсант». Владимир Путин не ответил на теракт, а Тегеран ответил отрицательно. И, наконец, газета «Известия». «Я, конечно, еду в Иран. Угроза покушения, рекомендации спецслужб не остановили президента России». Газета обращает внимание на то, что вчера Владимир Путин прилетел из Висбадена в Тегеран, и то, что искусственно заплетенные вокруг исторического визита главы России в Иран интрига напоминает сюжет культового советского фильма «Тегеран 43». Она завершилась лишь на итоговой пресс-конференции в Висбадене, где президент России торжественно заявил, что, вопреки рекомендациям службы безопасности, не отменяет свои поездки к Махмуду Ахмадинеджаду. «Время новостей» пишет о том, что узнать, какая из российских спецслужб так отличилась, что узнала о коварных замыслах террористов, почти невозможно. Некоторые немецкие коллеги предположили, что это родная Путину служба внешней разведки, оперативно демонстрирующая ему свою эффективность после прихода туда руководителем экс-премьера Михаила Фродкова. Есть и еще версии, откуда появилась такая информация, но есть такое предположение, что это, возможно, товарищи, если так можно сказать, из американских спецслужб. И вот любопытный подзаголовок в газете «Известия». Президент России вчера пошел по стопам Федора Достоевского, посетил казино в Висбадене, где русский классик проигрывался в пух и прах. Путин же был настроен только на выигрыш. В Висбадене он проводил консультации с Ангелой Меркель. Всех, кто наблюдал за их ходом, раздирали сомнения, надо ли ставить на кон все и ехать в Иран навстречу угрозе покушения. Но, как мы уже поняли, Владимир Путин поставил все, видимо, на кон и поехал решать вопросы в Иран.
Достоевский, конечно, русский классик, но, судя по всему, Владимир Путин тоже имеет шансы на этот почетный титул. Спасибо. Надежда Перцева сегодня представляет публикации на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Сегодня на Украине объявлен траур по погибшим при взрыве газа. Сегодня в Тегеране проходит саммит прикаспийских государств. Сегодня в Московской и Смоленских областях продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. А госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посещает Египет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» примерно в середине этого часа. Сегодня в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Время политики», а в ней обзор региональных избирательных кампаний. Бурятия, Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Самарская области, политическая ситуация в Приморском крае. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, программа «Время политики», 16 октября, 10 утра, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут, и на волнах Радио Свобода, как всегда, в этот час обзор спортивных событий. Вчера состоялись три матча, то есть начальные три матча 17-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев нанес поражение «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 5-4. Клуб из Уфы лидирует, набрав после 17 матчей 40 очков. У «Металлурга» осталось 37, тоже 17 матчей. На третьем месте остается СКА из Санкт-Петербурга, у санкт-петербургских хоккеистов 36 очков после 16 встреч. Еще две встречи вчера завершились с такими результатами. «Лада» в Тольятти победила «Трактор» 4-0, ЦСКА «Динамо» 2-2 после основного времени и 3-2 победа «Динамо» в овертайме. Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня из трех встреч пока завершилась лишь одна. «Баффало» в овертайме нанес поражение «Торонто» со счетом 5-4. В составе «Торонто» отличился Николай Антропов. Продолжаются предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня «Шарлотта» выиграла у «Нью-Джерси» 96-86. «Индиана» в гостях победила «Нью-Орлеанс» 117-104. «Мемфис» выиграл у «Миннесоты» 101-93. Матч «Феникс Юта» пока не завершен. О теннисе. Вчера стартовали крупные турниры. У мужчин турнир серии «Мастерс» проходит в Мадриде. Игорь Андреев, российский теннисист, завершил выступление, проиграв в первом круге испанцу Хуану Монако 7-6-0-6-4-6. Еще одна российская теннисистка Мария Кириленко выбыла из борьбы в первом же круге турнира в Цюрихе. В понедельник она проиграла француженке Татьяне Головин 3-6-4-6. Как обычно, в начале недели публикуются рейтинги. В рейтинге женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель, по-прежнему впереди бельгийка Жюстин Анен. Второе и третье места занимают россиянка Светлана Кузнецова и Елена Янкович из Сербии. В десятке лучших еще три россиянки: Мария Шарапова 5-я, Анна Чеквитадзе 7-я, а победительница Кубка Кремля Елена Дементьева вышла на 10-ю позицию. В чемпионской гонке в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации на первом месте также Жюстин Анен. Второй идет Елена Янкович, третий Светлана Кузнецова. Чеквитадзе, Шарапова и Дементьева, соответственно, занимают 6-е, 8-е и 10-е места. Швейцарец Роджер Федерер остается первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим Новак Джокович из Сербии, россиянин Николай Давыденко на четвертом месте. В чемпионской гонке ATP позиции точно такие же. На первом месте Федерер, далее идут Надаль, Джокович и Давыденко. Вчера главный тренер футбольной сборной России Гусхидинг дал большую пресс-конференцию перед завтрашним матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года Россия-Англия. Матч состоится в Лужниках. Подробный отчет об этой встрече сегодня в примерно 12 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Гусхидинг в нашем репортаже выступит и подробно расскажет о том, как проходит подготовка к игре. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в эфире рубрика «Политика онлайн». Отчего в газете «Известия» в конце минувшей недели не вышла колонка Ирины Петровской с критикой фильма Никиты Михалкова о Владимире Путине? Более подробно рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Приятные известия. Кинокритик Юрий Богомолов откликнулся в своем комментарии на сайте Грани.ру на снятие в газете «Известия» колонки Ирины Петровской, посвященной недавнему фильму Никиты Михалкова о Владимире Путине. Этот фильм был показан 7 октября, в день 55-летия президента России. Петровская в интервью «Радио Свобода» рассказала, как главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов объяснил ей решение снять колонку и как она сама к этому относится.
Идею все-таки публиковать этот материал, возможно, на следующей неделе, возможно, рядом будет помещено чье-то другое мнение, чтобы уравновесить мое мнение. Теле-недели – это у меня постоянная колонка, поэтому сегодня, в общем, такой шум. Я, честно говоря, даже польщена, что такое количество людей заметили отсутствие моей колонки. Не опубликование моей колонки есть некий там знак, да, для многих людей, что что-то не очень благополучно. Но я так понимаю, что редакция решила публиковать не в колонке, а отдельно на полосе про и контра. То есть мнение мое, наверное, против, а найдут какого-то человека, мне кажется, это довольно сложно, в принципе, сделать, который оценит этот эпохальный труд Никиты Сергеевича Михалкова со знаком плюс. Этот материал начал жить отдельной от меня жизнью, как только я его выпустила вот из рук и из своей электронной почты. Попытки всякие цензуры, они будут упираться в то, что начинаются утечки. Я впервые стала автором самиздата нынешнего разлива. Точно знаю, что в принципе у любого главного редактора всегда есть полное право снять любой материал, но здесь в силу того, что, конечно, материал касался таких, в общем, важных, значимых персон, возможно, побоялись, может быть, обидеть Никиту Сергеевича. Мне приятно чувствовать такую вот солидарность и внимание коллег.
Удивительно, что Петровская удивилась снятию колонки, пишет Юрий Богомолов.
Такое впечатление, что она не читает газету, в которой работает. Если бы читала, заметила, что газета предельно лояльна президенту и подобострастно предана Михалкову. Она бы обратила внимание на полосные тексты, посвященные создателю 12, на фанфары по случаю получения господином Михалковым специального льва в городе Венеции. Так что, я думаю, дело не в неприличном словословии автора фильма по адресу президента. В конце концов, жанр тоста накладывает свои обязательства на тостующего. Оставим в стороне исполнительское мастерство господина Михалкова. Хотя как не заметить, сколь сильно оно деградировало в последние годы.
Дело-то, в общем, не в сходстве между словословиями Путину и Брежневу, о чем пишет Петровская. Тут сюжет поинтереснее.
Я бы хотел обратить внимание на внутреннюю связь обоих произведений. На внешнюю указывает автор. Заглавный титр 55 графически и стилистически повторяет заглавный титр 12. Есть, однако, и более содержательные знаки. Во-первых, сюжетная схема. Она в обеих лентах одна и та же. Перед нами разрушенная страна, поверженная армия, деморализованный народ. Всем заправляет циничный бизнес. Одна надежда на моральный импульс, божественный промысел и на того, кто есть некто. Во-вторых, образ старшины присяжных, созданный Михалковым, довольно явно восходит к образу президента. Тот и другой – бывшие офицеры-разведчики. Тот и другой живут с обостренным чувством справедливости. Тот и другой могут, если надо, говорить с иностранцами на их родном языке. Тот и другой чувствует себя спасителями.
Художественные и документальные образы Путина похожи, и оба имеют очевидные черты сходства с самим Михалковым.
В порядке шутки я предположил в рецензии на фильм «12», не в преемнике ли метит сам Михалков, и не является ли его фильм «12» своего рода предвыборным самопиаром. А тут еще загадочная фраза президента Путина. Дословно не процитирую, но смысл такой. Президентом будет всем известный человек, и он всем понравится. Шутка уже не кажется шуткой, мне по крайней мере.
Юрий Богомолов, сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Ну, пока до выборов президента есть еще время, и сейчас у Владимира Путина более важные, возможно, проблемы. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас попробуем ответить на вопрос, кто пытается поссорить Тегеран с Москвой в канун визита российского президента в Иран. Именно эта тема обсуждалась в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Чем вы объясняете вот эти такие разрушительные, что ли, для дипломатии слухи о готовящемся на российского лидера покушении?
Это чистейшая в воде провокация, которая направлена на срыв этих переговоров, на срыв этого саммита, поскольку Запад совершенно диким образом боится любого потенциального возможного сближения России с Ираном. И саммит, как вы знаете, был и остается предлогом, поводом для как раз двухсторонней встречи президента Путина с Ахмадинежадом. Я думаю, что Запад очень переживает за ту возможность, которая в Тегеране будет иметься у господина Ахмадинежада, который прекрасным образом может довести до сведения Путина об истинных целях иранской ядерной программы.
Писатель Михаил Любимов, ветеран внешней разведки, с недоверием воспринял слухи о готовящемся покушении.
Тут, мне кажется, для того, чтобы испортить наши отношения с Ираном. И это вот самое неприятное, потому что идут на все ради того, чтобы нас поссорить с Ираном, чтобы перетянуть нас на другую сторону, на американскую сторону, заставить нас признать существование иранской угрозы и прочее. Когда уже вся пресса бурлит и говорит о том, что будет заговор и планируется покушение, оно вряд ли произойдет. Это какая-то информация, которую запустили. Сам Путин об этом говорил. Потому что если бы действительно были бы данные о том, что созрел заговор, наверное, какие-то меры принял бы Путин. Его окружение.
Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, ратует за сотрудничество с Ираном.
У нас с Ираном всегда были очень добрые дружеские отношения. Если готовилось покушение бы, то, конечно, спецслужбы решали эти вопросы достаточно спокойно, достаточно тихо. Думаю, что визит, конечно, нужен, визит актуален. Иран – государство, одно из самых влиятельных государств в исламском мире, и поддерживать с ним торговые и другие отношения нам выгодно. Тем более, что когда Соединенные Штаты Америки препятствуют нам свободной торговле с американскими фирмами, с американскими компаниями. Почему ни один из наших лидеров не был в Иране со времен Сталина? Ну, насколько я полагаю, иранские дипломаты, иранские руководители у нас бывали. С учетом этих моментов, я думаю, что наши руководители и не появлялись в Тегеране, не появлялись в Иране, считая, что без частого мелькания, вообще без мелькания наших руководителей в Иране дела идут неплохо.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный возможному обострению российско-иранских отношений. Гостем ведущего был Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вам вот какие темы. Мы поговорим о гипотетическом разводе Читы Саркози. Мы поговорим о том, что завод «Вольво» будет построен в Калужской области, а также расскажем о международной книжной ярмарке в Барселоне. Разумеется, в центре нашего внимания остается главная тема утреннего эфира. Сегодня в Тегеране начинает работу саммит руководителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. И одним из главных событий должна стать двусторонняя встреча президентов Ирана и России Махмуда Ахмадинеджада и Владимира Путина. На этой встрече речь может пойти об иранской ядерной программе. С этой темой связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям о радио «Свобода». Считаете ли вы, что Иран – союзник России? Мы ждем ваших ответов на пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и с помощью СМС-сообщения можно ответить, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что Иран – союзник России? Сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 на волнах «Радио Свобода» у нас в гостях историк Александр Янов. Ведет программу Михаил Соколов. Повтор программы в 16:00 16 октября. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 7:30 и на наших волнах краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине сегодня объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, при взрыве погибли 15 человек, 17 ранены, около 10 считаются пропавшими без вести. В Тегеране сегодня проходит саммит прикаспийских государств. Лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсудят статус Каспийского моря. Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Иран, несмотря на сообщения о готовящемся на него там покушении. В лондонском аэропорту Хитроу при посадке к вылету столкнулись два пассажирских авиалайнера. По сообщению британских СМИ, никто серьезно не пострадал. В Московской и Смоленской областях продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за снегопада. По сообщению агентств, мокрый снег мешает ремонтным работам. Совет Безопасности ООН продлил срок международной наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Совет выразил также обеспокоенность недавними вооруженными стычками в этом районе и призвал к установлению диалога между грузинскими и абхазскими властями. В Москве на территории посольства Германии произошел небольшой пожар. По сообщениям ЧС, пострадавших нет. Огонь, вспыхнувший в одном из зданий комплекса, предположительно из-за короткого замыкания, был вскоре потушен. Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения об ужесточении санкций против Мьянмы после недавнего жестокого подавления акций протеста в этой стране. Госсекретарь США Кондолиза Райс, продолжающая поездку по Ближнему Востоку, посещает сегодня Египет. Она проведет переговоры с президентом страны Хосни Мубараком.
Ну а сейчас несколько слов о том, как погода может повлиять сегодня на здоровье. В средней полосе России в эти дни сохраняется холодная, ненастная, влажная и ветреная погода. При ней могут обостряться хроническая язвенная болезнь, кожные заболевания. При этой погоде увеличивается риск вирусных и, разумеется, острых респираторных заболеваний. Кроме того, неважно, могут почувствовать себя люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Очень много неприятных тенденций, будьте, пожалуйста, осторожны, но есть и хорошая новость, геомагнитный фон в эти дни прогнозируется спокойный. А специалисты рекомендуют метеочувствительным людям поддерживать себя витаминами и повышающими иммунитет препаратами, ну и, конечно, следовать рекомендациям своих лечащих врачей. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Эта тема посвящена саммиту руководителей Азербайджана, Ирана, России, Казахстана и Туркменистана. Саммит начинается сегодня в Тегеране. Главы этих государств намерены обсудить проект конвенции по статусу Каспийского моря. Одним же из самых главных событий саммита может стать двусторонняя встреча президентов Ирана и России. На ней речь может пойти об иранской ядерной программе. Рассказывает наш корреспондент, мой коллега Олег Кусов.
Как считают эксперты, саммит прикаспийских государств – это только повод для Владимира Путина обсудить с руководством Ирана ядерную проблему. Слово президенту Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафе Глузаде.
Вопрос о статусе Каспийского моря еще долгие годы не будет разрешен, и это всем отлично известно. Поэтому разговоры о статусе Каспия – это чисто формальные. Поездка Путина в Иран носит совершенно иной характер. Это поддержать Иран.
А поскольку угрозы нанесения внешних ударов по Ирану сегодня нет, Владимир Путин спешит заявить о себе как о спасителе этой страны, убежден политолог.
Путин, как говорится, на ровном месте делает себе великолепные очки. Это очень умное решение, поехать именно в нынешний момент в Иран, потому что после поездки рейтинг Ирана поднимется, а удара по Ирану нанесено не будет. Лавры все достанутся Путину.
Вчера главная новость для российских средств массовой информации стало сообщение о возможном покушении в Иране на президента России Владимира Путина. В различных изданиях сообщения комментировали политики, эксперты и сотрудники специальной службы. Например, спикер Государственной Думы России Борис Грызлов выразил уверенность, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности Владимира Путина. «Президент – наш национальный лидер», цитирует агентство слова Грызлова. «Мы должны сделать все, чтобы обеспечить его безопасность, и соответствующие органы и спецслужбы должны принять все превентивные меры для того, чтобы исключить даже малейшую возможность покушения». Конец цитаты. Президент на вопрос о возможном покушении в Иране дал твердый и исчерпывающий ответ.
«Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слышал различные угрозы или рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не выходить».
В подлинность угрозы в адрес Владимира Путина поверить сложно. Так считает президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Глузаде.
Кто в Иране может сделать против Путина покушение? Иранцы никогда не пойдут на это им не нужно. Но если взять, посмотреть внутренние силы в России, так они в Иране тут же будут обнаружены. Поэтому я считаю, что это просто пиар-компания какая-то, и причем неудачная, потому что в ее никто не поверил. Источники в России это распустили и распустили так, думая этим самым чуть ли не поднять уровень Путина и тех, кто с ним, на уровень Сталина, Черчилля и так далее.
Это был Вафа Глузаде. Пользуясь случаем, российские источники напомнили, что на жизнь Владимира Путина уже покушались дважды, более 6 лет назад, но при этом спецслужбам удалось предотвратить покушение на стадии их подготовки. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
С темой сообщения Олега Кусова связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Считаете ли вы, что Иран – союзник России? Этот же вопрос моя коллега Татьяна Вольская обратила к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Ой, ну что вы, я вообще в политику не суюсь.
Иран? Ну, а почему бы нет? Долгое время были союзниками со времен Грибоедова, когда его там убили. В настоящее время, конечно, там такая двойственная политика. Ну, должно быть сотрудничество взаимовыгодным.
Не могу ответить на этот вопрос. По-моему, нет. У них же свои интересы, у нас свои интересы. По-моему, нет.
Нет. Я считаю, что Россия вообще сама по себе, когда выкарабкается из войны с Америкой, Иран точно так же попрет на Россию. И мне кажется, у России вообще нету и не будет никогда союзников. Потому что Россия – это, прежде всего, страна с богатыми природными ресурсами. И в любом случае, рано или поздно, это будет камнем преткновения с любой страной.
Подумать надо.
Да нет, не знаю.
Иран? Да, как противопоставление Америке, скажем так, вот если с этой точки зрения, только так.
Нет, затрудняюсь даже ответить, я, знаете, не очень слежу за политической ситуацией.
Иран?
Да.
По поводу отношений нефти и всего такого.
Союзникам нет. Наверное, разные интересы, разная культура. Слишком. Нет, интересы у нас разные.
Сомнительно. Пока что вероисповедание очень много значит и для иранцев, и для нас, христиан.
Нет. Мне не нравится их президент. Я думаю, что он как-то не туда ведет свою страну. И нам лишние проблемы с ней.
Извините, политики не сильны. Не знаю.
Я не знаю, затрудняюсь.
Нет, страна другого менталитета. Мусульманская страна, причем, так сказать, самых крайних взглядов и воззрений. Искренне, друзья, не будем.
Как-то не задумывалась, честно говоря.
Я думаю, что нет. Не могу пока аргументировать.
Иран? Нет, скорее нет. Они считаются для всего мира опасными, а Россия очень не связывается с такими странами, как Иран. Хотя, если сравнивать Америку с Ираном, то Америка намного более опаснее. Для всего мира...
Не знаю, я просто сейчас не об этом думаю.
Конечно. 2 раза был в Иране, очень понравилось.
Знаете, я абсолютно не разбираюсь, к сожалению, в политике, поэтому ничего на этот вопрос не могу ответить.
Нет, мусульмане...
задумывалась.
Да, считаю. То, что они против США. Поэтому я считаю, что они наши союзники. По-моему, это главное.
Я ничего не могу сказать.
Я думаю, что все-таки нет, потому что Иран, он все-таки пока не явно, но на что-то претендует. То есть на какую-то более-менее значимую роль на мировой арене. Ядерные разработки и тому прочее. То есть они что-то замышляют, я считаю так.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Иран союзником России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 7 часов 39 минут, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки. В частности, мы расскажем о том, что в Сирии не найдена старейшая в мире настенная живопись, что российский генетик в Туве отыскал потомков Чингисхана, и поговорим о том, как ученые пытаются обезопасить вирус испанки.
На севере Сирии французские археологи обнаружили старейшую в мире настенную роспись. Ее возраст 11 тысяч лет. Фреска размером в 2 квадратных метра была найдена на месте неолитического поселения на Евфрате. Рисунок напоминает живопись модерниста. В нем доминируют прямоугольники. Красный цвет получен из обожженного красного железняка. Толченый известняк образовал белый, а древесный уголь использовался в качестве черной краски. Фреска является частью глинобитной круговой стены большого дома. До сих пор самой старой настенной росписью считалась фреска, обнаруженная в Турции, которая датировалась на 1500 лет позже. Американские вирусологи из штата Теннесси предполагают, что один белок может в значительной степени объяснить повышенную опасность эпидемии гриппа в 1918 году. Пытаясь ответить на вопрос, почему вирус испанки был столь смертоносным, ученые провели опыты на мышах с недавно открытым белком PB1F2. Животным капали в нос высокие дозы вируса с измененным и неизмененным белком PB1F2. В первом случае мыши погибали в течение 8 дней от гриппа, осложненного пневмонией. Предположительно, одна из причин опасности испанки была в том, что белок PB1F2 разрешал бактериям вызывать воспаление легких. Как именно белок это делает, пока остается неизвестным, но ученые считают, для предотвращения развития пневмонии именно этот белок нужно сделать потенциальной мишенью для лекарств против гриппа. Член-корреспондент Российской академии наук генетик Илья Захаров нашел в Туве на границе с Монголией семью потомков Чингисхана. Официальное свидетельство выдано двум братьям, анализ ДНК которых был взят на исследование и получил подтверждение. Младший 27-летний Радж Дангыт внешне даже похож на портрет Чингисхана, рыжеволосый и светлоглазый. Ученый предполагает существование на данный момент 16 миллионов потомков монгольского хана. Шотландские исследователи из Института изучения и анализа движений утверждают, что дешевые кроссовки столь же хороши, как и дорогие. Желая оценить амортизирующие свойства кроссовок и их комфортность, специалисты сравнили 9 пар спортивной обуви трех разных производителей в трех ценовых диапазонах на 43 бегунах, которым не говорили о стоимости кроссовок. Сила, произведенная воздействием подошвы при соприкосновении с землей, регистрировалась специальным устройством в 8 различных точках ступни. Результаты исследований не показали существенных различий между обувью независимо от марки и цены. На предпочтениях бегунов, основанных на личных ощущениях, ни цена, ни фирмы производителя тоже никак не отразились.
Вы слушали выпуск новостей науки, его представляла Ольга Орлова, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уже вторую неделю Францию будоражат слухи о разводе президента Саркози. Елисейский дворец, однако, пока воздерживается от любых комментариев. С подробностями наш корреспондент Наталья Руткевич.
Все французские газеты буквально доведены до белого коленя слухами о разводе четы Саркози. Так представляет создавшуюся ситуацию интернет-издание «Улица 89». Эти слухи начали распространяться в начале октября, когда стало известно, что супруга президента Сесилия Саркози уже несколько недель живет отдельно от мужа в Женеве. Вопрос о том, когда же о разводе будет объявлено официально, первой задала швейцарская газета «Трибюн». Как считает журналист «Трибюн» Ален Журдан, в данном случае прессу нельзя обвинять во вторжении в частную жизнь Саркози. Эта информация имеет политическое значение. Развод президента не просто его личное дело, ведь Сесилия играет серьезную политическую роль. Она выполняла важные поручения ее мужа. В зависимости от обстоятельств, Николя Саркози то утверждает, что его отношения с Сесилией – это его личная жизнь, то говорит, что она входит в его команду. Так нельзя. Отсутствие Сесилии Саркози рядом с мужем почти во всех его официальных поездках не прошло незамеченным. Сесилия очень быстро покинула Хайлигендам, где проходил саммит Большой Восьмерки, и не ответила на приглашение Лоры Буш, сославшись на болезнь. Не приехала она ни в Москву, ни в Софию, где встречи с ней очень ждали болгарские медсестры, в освобождении которых из ливийской тюрьмы она сыграла ключевую роль. Сам президент постоянное отсутствие супруги общественности никак не объясняет. Молчание хранит и Елисейский дворец. На пресс-конференции в минувшую субботу пресс-секретарь президента Давид Мартенон так ответил журналистам на вопрос о разводе. «Вы же не думаете, что я буду комментировать подобные слухи? Конечно, не буду. Мало ли что пишут в газетах, не буду же я на все реагировать. А тем более на такие вещи. У вас есть другие вопросы?» На пресс-конференции в понедельник журналисты продолжали осаждать Мартенона с теми же вопросами, но пресс-секретарь только качал головой, давая понять, что другого ответа не последует. Говоря о планах главы государства на следующую неделю, Мартенон, однако, заявил, что Сесилия не будет сопровождать президента в Марокко, куда он отправится с официальным визитом. Николя и Сесилия Саркози женаты с 1996 года. У них есть общий сын, а также четверо других детей от предыдущих браков. В 2005 году пара уже пережила супружеский кризис, когда Сесилия покинула дом и на несколько недель уехала в США. По мнению приближенного президента, пожелавшего остаться неизвестным, Николя Саркози отдает себе отчет в том, что пресса вряд ли оставит его в покое, пока он не объяснится перед французами. Как считают наблюдатели, президент, вероятно, еще не знает, в какой форме он должен представить эту новость. Если слухи о разводе подтвердятся, Саркози станет первым президентом Франции, расставшимся с женой, находясь на верховном посту. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 7 часов 45 минут, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Московской и Смоленской областях продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. В Лондонском аэропорту при подготовке к вылету столкнулись два авиалайнера. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посещает Египет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в студии вновь ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И что сегодня пишут центральные российские газеты? Продолжаем тему?
Смотря какую. Я просто еще раз хочу напомнить, что одна из центральных тем, которая сегодня обсуждается на первых полосах сегодняшних газет, это визит Владимира Путина в Иран и некоторые итоги переговоров в Германии с Ангелой Меркель. Но я бы хотела отвлечься от главной темы и перейти к публикациям, которые посвящены каким-то иным событиям, иным фактам. «Проблема на вырост», так озаглавлена центральная публикация «Новых известий». Специалисты предсказывают всплеск подростковой преступности в России. Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Чекалин заявил о том, что доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними в России, доросла до 8%. По оценкам экспертов, именно проблемы подростковой преступности, наркомании, алкоголизма, детской проституции требуют срочного решения. По статистике, в России 88% школьников употребляют алкогольные напитки. В последние годы число подростков, страдающих алкоголизмом, возросло в 2.5 раза. Число юных наркоманов еще выше, более 1 миллиона человек в возрасте от 11 до 24 лет. Однако на учете в наркологических диспансерах стоит только 126 тысяч несовершеннолетних. В Москве, по данным исследований, наркотики пробовали 23% старшеклассников. Всего в городе около 6,5 тысяч зарегистрированных в диспансерах подростков наркоманов. Но по данным правоохранительных органов, в действительности число наркозависимых подростков нужно умножить еще на 6, а еще большее количество человек употребляют наркотики время от времени. Без профилактики алкоголизма и наркомании решить проблему подростковой преступности невозможно, уверены эксперты, ведь в целом каждое четвертое преступление в России совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а для подростков эта доля еще больше, подчеркивают новые известия. И еще одна публикация, это не публикация, скорее, а интервью с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым под заголовком «Свобода журналист определяет для себя сам». И она опубликована, насколько я понимаю, по следам завершившегося в Дагомысе 12-го фестиваля журналистики, ставший, кстати, в этом году международным. О том, о чем говорили журналисты и что они думают о своей профессии, читайте на страницах «Новых известий». Издание «Газета» пишет сегодня о том, что столичное правительство обсуждает проект городской целевой комплексной программы «Культура Москвы» на 2008-2010 годы. Это объемный документ, яркий образ или образчик, скажем, патриотических идей московских властей. Тут много о чем пишут, как это видится московским властям, как повысить культурный уровень горожан. Читайте об этом в издании «Газета». Ваш паспорт недействителен. Такой ответ получит 70 миллионов россиян, если воспользуются интернет-сервисом Федеральной миграционной службы, предупреждает издание «Известия» 6 сентября ФМС России запустило на своем сайте службу проверки действительности паспортов. На практике выяснилось, что система не работает. Из 30 журналистов этого издания, прошедших проверку, лишь 5 получили подтверждение о том, что их паспорт действителен. Ну и так далее, и так далее. Газеты пестрят разными темами. Читайте сегодняшние российские газеты, и я думаю, что сегодняшний день как-то будет освещен новой информацией.
Ну, мы сегодня с Надеждой Перцевой в утренней программе еще поговорим о том, что пишут центральные российские газеты. Спасибо, Надежда. В Москве 7 часов 50 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И следующая тема – это экономическая информация.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» объявила в понедельник, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Почти половина акций ОГК-4 была куплена «Эон» на аукционе в сентябре за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций в Московской, Смоленской, Пермской, Тюменской областях и в Красноярском крае. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, начала строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области. Производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде, однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. Нобелевская премия 2007 года по экономике присуждена 3 американским экономистам – Леониду Харвицу, родившемуся в 1917 году в России профессору университета штата Миннесота, Эрику Маскину, профессору Принстонского университета, и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов, позволяющей анализировать эффективность работы тех или иных рынков с учетом особенностей принятия решений отдельными их участниками и стимулов, которые ими движут. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских самолетов, передала в понедельник заказчикам первый лайнер новейшей модели – двухпалубный А380, рассчитанный на перевозку 525 пассажиров. В одной из будущих комплектаций он сможет вместить 850 человек, что делает А380 самым крупным пассажирским лайнером за всю историю мировой авиации. В 2006 году компания Airbus впервые с 2000 года продала меньше лайнеров, чем ее главный конкурент, американская Boeing. Однако за 9 месяцев 2007 года Airbus продала 330 лайнеров, на один больше, чем Boeing. Мировые цены на нефть впервые превысили 85 долларов за баррель. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда примерно 90 долларов.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Семинский, а сейчас несколько слов о курсах валют. Официальный курс российского рубля, вернее, курс доллара 24 рубля 92 копейки, 35 рублей и 34 копейки стоит евро, а на мировых валютных рынках за евро дают 1 доллар и 42 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас переходим к нашей рубрике «Истории Запада и Востока». В Барселоне завершилась крупная международная книжная ярмарка «Либер-2007». А в дни ее проведения испанская пресса опубликовала некоторые данные о книгоиздании в стране и об отношении испанцев к чтению. Данные парадоксальные. Оказывается, Испания занимает одно из первых мест в Западной Европе по числу издаваемых книг и последнее по количеству читающего населения. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы действительно читают очень мало. По официальной статистике, половина жителей страны никогда книг вообще в руках не держала, разве что в детстве школьные учебники. К читающей публике относятся в основном женщины средних лет, которым нравятся романтические новеллы. Тем не менее, только в прошлом году в Испании было издано 70 тысяч книг самых разных жанров общим тиражом в 340 миллионов экземпляров. Что же с ними стало? Оказывается, испанских издателей выручила по традиции Латинская Америка. Испания занимает 4-е место в мире по экспорту своей книжной продукции, и идет она в основном за океан. Продукция, надо сказать, первоклассная. Такие издательства, как «Планета», «Альфа-Гуада» или «Эспаса» широко известны за пределами Испании. Тем не менее, безразличие большинства испанцев к книгам, как показатель низкой культуры населения, вызывает беспокойство правительства. Чиновники резонно полагают, что только приобщив людей к чтению, можно поднять культурный уровень, особенно молодежи. Говорит Алехандро Тиана, заместитель министра образования Испании.
С точки зрения Министерства образования, уровень культурных потребностей населения у нас с каждым годом лишь понижается.
Люди ничему не хотят учиться, ничем не интересуются, ничего не читают. Закрываются кинотеатры, пустуют библиотеки, в музеи ходят лишь иностранные туристы. Зато с каждым годом растет число питейных заведений, дискотек и ночных клубов. По уровню культуры населения мы все больше отстаем от других стран Европы. Действительно, к примеру, испанская молодежь, как выяснила специальная комиссия Евросоюза, проявляет к чтению значительно меньше интереса, чем ее сверстники в других странах ЕС. Более того, выпускники испанских школ зачастую читают по складам, поскольку за 10 лет обучения привить им навыки чтения так и не удается. Кстати, треть молодых людей здесь вообще бросает школу, не получив обязательного среднего образования. Это явление называется в Испании школьным провалом. Оно уже пагубно сказалось на подготовке квалифицированных специалистов в стране, так что повышение интереса к чтению, к знаниям в Испании не филантропия, а государственная задача. Минувшим летом кампания по пропаганде чтения проводилась органами народного образования в крупных городах и на курортах страны. В Мадриде книги и газеты бесплатно раздавались в метро, а в местах летнего отдыха прямо на пляже. Сотрудники местных муниципалитетов, наряженные героями произведений Сервантеса, Лопе де Веги, Артуро Переса Реверте и других авторов, ходили среди отдыхающих и раздавали книги, тоже бесплатно. Молодые люди книги брали охотно, но, как впоследствии выяснилось, в основном для того, чтобы выдирать страницы и делать самокрутки с гашишем на дискотеках. Сегодня в испанских библиотеках на каждого жителя страны приходится в среднем по одной книге, в то время как в других западноевропейских странах 5. Да и по стоимости книги в Испании доступны не всем. Средняя цена составляет 12 евро. Алехандро Тиана, замминистра образования. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что проблема не только в безразличии к книгам. Та часть населения, которая стремится к чтению, не всегда может позволить себе приобретать книги из-за их высокой цены. А библиотеки есть далеко не везде. В Испании до сих пор актуально появившаяся еще в 19 столетии присказка «Как прекрасен мой город родной». В нем Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования – прекратить преследование активистов рабочих.
В результате таких происшествий больные поступают.
Дом полностью оцеплен подразделениями внутренних войск и МВД.
Саперы обнаружили в сумке дымовую шашку около 200 граммов тротила.
Все подчеркивали, что европейский марш – начало пути белорусов в свободную Европу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9700.